Кларисса Стамп. Кларисса со скучающим видом обернулась, не смотрит ли кто, и лишь после этого осторожно выглянула из-за угла рубки. Японец сидел на юте один, сложив ноги калачиком. Голова запрокинута вверх, меж полузакрытых век жутковато проглядывают белки глаз. Лицо отрешенное, не по-человечески бесстрастное. Бррр! Кларисса передернулась. Ну и экземпляр этот мистер Аона. Здесь, на шлюпочной палубе, расположенной на один ярус выше палубы первого класса, гуляющих не было. Лишь стайка девочек прыгала через скакалку, да прятались в тени белоснежного катера две разморенные жарой бонны. Кто, кроме детей и полоумного азиата, может находиться на таком санцепёке? Выше баттека только ходовая рубка, капитанский мостик и, конечно, трубы, мачты, паруса. Белые полотнища раздувались под напором попутного ветра, и левиафан, попыхивая дымом, несся прямо к серебристо-ртутной полоске горизонта, а вокруг посверкивало бликами и отливало бутылочным стеклом чуть смятая скатерть Индийского океана. Отсюда, сверху, было видно, что Земля действительно круглая. Кайма горизонта была явно ниже левиафана, и корабль катился к ней, как под горку. Но Кларисса обливалась потом вовсе не из любви к морским пейзажам. Хотелось посмотреть, чем это занимается мистер Аона наверху. Куда с таким завидным постоянством удаляется он после завтрака? И правильно сделала, что поинтересовалась. Вот он, подлинный лик улыбчивого азиата. Человек с таким застывшим, безжалостным лицом способен на что угодно. Все-таки представители желтой расы не такие, как мы. И дело вовсе не в разрезе глаз. Внешне очень похожи на людей, но они совсем другой породы. Ведь волки тоже похожи на собак, но естество у них иное. Конечно, у желтокожих есть своя нравственная основа, но она до такой степени чужда христианству, что нормальному человеку постичь ее невозможно. Лучше бы уж они не носили европейского платья и не умели обращаться со столовыми приборами. Это создает опасную иллюзию цивилизованности. А на самом деле под прилизанным черным пробором и гладким желтым лбом творится такое, что нам и вообразить трудно. Японец чуть заметно шевельнулся, захлопал глазами, и Кларисса поспешно спряталась. Разумеется, она ведет себя как последняя дура, но нужно же что-то делать. Этот кошмар не может продолжаться вечно. Комиссара надо подтолкнуть в правильном направлении, иначе неизвестно, чем это все может закончиться. Несмотря на жару, она зябко повела плечами. В облике и поведении мистера Аона была явная тайна, как и в преступлении на улице Гринель. Даже странно, как это Гош до сих пор не понял, что по всем признакам главным подозреваемым должен быть японец. Какой он офицер? Какой выпускник Сен-Сира, если не разбирается в лошадях? Как-то раз Кларисса, исключительно из человеколюбия, решила привлечь молчаливого азиата к общему разговору и завела беседу на тему, которая должна быть интересна военному человеку: о выездке, о скачках, о достоинствах и недостатках норфолкской рысистой. Хорош офицер. На невинный вопрос: случалось ли вам участвовать в стипл-чейзе? Ответил, что офицерам императорской армии строго-настрого запрещено заниматься политикой. Он попросту не знал, что такое стипл-чейз. Конечно, неизвестно, какие в Японии офицеры. Может быть, они на бамбуковых палках верхом скачут. Но чтобы подобное невежество проявил выпускник Сен-Сира, это совершенно исключено. Вот на что надо бы навести Гоша. Или подождать, не удастся ли выяснить еще что-нибудь подозрительное. А чем плох вчерашний случай? Кларисса прогуливалась по коридору мимо каюты мистера Аона, привлеченная весьма странными звуками. Изнутри доносился сухой треск, словно кто-то с редкостной методичностью крушил мебель. Набравшись смелости, Кларисса постучала. Дверь распахнулась рывком. В проеме возник японец совсем голый, в одной набедренной повязке. Смуглое тело блестит от пота, глаза налиты кровью. Увидев Клариссу, свистяще процедил: «Тикуся!» Заранее заготовленный вопрос: «Нет ли у вас, месье Аона, с собой этих чудесных японских гравюр, о которых я столько слышала?» вылетел из головы, и Кларисса обмерла. Сейчас как затащит в каюту, как набросится, а потом порежет на куски и выбросит в море. Очень даже просто. И не будет больше мисс Клариссы Стамп, благовоспитанной английской леди, не слишком счастливой, но еще так много ожидавшей от жизни. Кларисса пролепетала, что ошиблась дверью. А она молча смотрел на нее, тяжело дыша. От него пахло кислым. Пожалуй, поговорить с комиссаром все-таки стоит. Перед 5 o'clock она подкараулила сыщика возле дверей Виндзора и стала делиться с ним своими соображениями. Но мужлан слушал как-то странно, кидал на Клариссу насмешливые колючие взгляды, словно выслушивал признание о чем-то неблаговидном. Один раз пробормотал в усы: «Эк, вас всех разобрало-то нашептывать друг на друга!» А дослушав, спросил ни к селу, ни к городу: «Папенька с маменькой здравствовать изволят?» «Чьи? Господина Аона?» — изумилась Кларисса. «Нет, мадемуазель, ваши». «Я с детства сирота», — ответила она, глядя на полицейского с испугом. «Господи, это не корабль, а какой-то плавучий бедлам!» «Что и требовалось установить», — удовлетворенно кивнул Гош и, замурлыкав какую-то неизвестную Клариссе песенку, вошел в салон первым, что было уже откровенным хамством. Осадок от разговора остался нехороший. Все-таки французы, при всей их хваленой галантности, не джентльмены. Конечно, они могут напустить туману, вскружить голову, устроить какую-нибудь эффектную выходку, прислать в гостиничный номер 100 красных роз. Здесь Кларисса болезненно поморщилась. Но верить им нельзя. Английский джентльмен, может быть, и пресноват, зато знает, что такое долг и порядочность. А француз вотрется в доверие и непременно предаст. Впрочем, к комиссару Гошу эти обобщения прямого касательства не имели. К тому же за обедом его диковинное поведение объяснилось, причем весьма тревожным образом. За десертом сыщик, до сей минуты хранивший непривычное, нервировавшее всех молчание, вдруг в упор посмотрел на Клариссу и сказал: «Вот, кстати». И вовсе это было не кстати. «Вы, мадемуазель Стамп, давеча спрашивали про Мари Санфон. Ну, ту дамочку, которую якобы видели с лордом Литлби незадолго до смерти». Кларисса вздрогнула от неожиданности, а остальные притихли и с любопытством воззрились на комиссара, уже зная особенную интонацию, с которой тот начинал свои неторопливые историйки. «Я обещал, что расскажу вам про эту особу попозже». «Вот время и настало», — продолжил Гош, по-прежнему глядя только на Клариссу. И взгляд этот нравился ей все меньше и меньше. «Историйка будет длинная, но скучать не придется, поскольку речь пойдет о женщине незаурядной». «А куда нам торопиться? Сидим славно, сыры кушаем, оранж пьем. Впрочем, если у кого дела, идите себе с Богом. Папаша Гош не обидится». Никто не тронулся с места. «Так рассказать про Мари Санфон?» с фальшивым добродушием спросил комиссар. «Да, да, непременно!» — зашумели все. Одна только Кларисса молчала, зная, что разговор затеян неспроста и посвящается исключительно ей. Да Гош этого и не скрывал. Он аппетитно причмокнул, и достал трубку, не спрашивая позволения у дам.